Зум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашы тэмы: чаму замежныя выданні нечакана зацікавіліся Беларуссю. Навошта міністэрства адукацыі вырашыла ліквідаваць гімназіі? Якія стужкі сёлетняга фестывалю «Лістапад» нельга прапусціць сапраўдным кінааматарам? Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. Андрэй Кабякоў даў вялікае інтэрв'ю амерыканскаму часопісу Forbes. У ім прэм'ер-міністр Беларусі распавёў, што айчынная эканоміка дэманструе ўстойлівае развіццё, а беларускія ўлады, нават нягледзячы на крызіс, не пайшлі на масавае звальненне работнікаў. Яшчэ адно гучнае інтэрв'ю, на гэты раз брытанскаму выданню Financial Times, даў ужо міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір Макей. У ім чыноўнік распавёў пра планы павялічыць тэрмін бязвізавага рэжыму для замежнікаў да 30 дзён, а таксама назваў Еўрасаюз структурай, якая дазваляе Беларусі ўмацаваць сваю палітычную незалежнасць. Аднак чаму сусветна вядомыя выданні адначасова зацікавіліся Беларусю? І каму гэта можа быць выгодна? Даведаемся ад нашага журналіста Дмітра Лукашука.
На старонках Forbes прэм'ер-міністр Андрэй Кабякоў. У Financial Times міністр замежных спраў Уладзімір Макей. У New York Times фото з Зыбіцкай і каментарый пра Беларусь выканаўчага дырэктара ЕПАМ Аркадзя Добкіна і эканаміста і былога ўрадавага чыноўніка Сергея Чалага. Прычым матэрыялы гэтыя з'явіліся амаль адначасова. Улады замовілі нейкаму замежнаму агенству піар-кампанію? Падазрэнні, што артыкул замоўлены, журналіст New York Times Іван Нечапарэнка горача абвяргае.
Это была моя ідэя паехаць туда на несколько дней і там вот несколько статей сделать. Задання у нас не было на этот счёт. Я был там ещё, по-моему, в марте. Просто мы её долго не могли выпустить, потому что другими были вещами заняты. Получилось только вот в последний вот этот месяц или два. На Беларусь обычно не хватает времени, потому что есть Украина, где известное событие происходит, поэтому на Беларуси не остается времени. А тут оно появилось, и вот мы сделали, наконец-то.
Герои материалу Ивана и герой-технар Дмитрий Ковалев, який распрацовал и удало продал в Facebook свою распрацовку «Маскарад», и керавник поспяховой компании ЕПАМ Аркадь Добкин, у Минском офисе якой працуя свыше 6000 специалистов.
И все-таки он такой масштаб достаточно большой приобрел уже. Антидекрет, это тоже про IT. Лукашенко начал про это говорить.
Тлумачыць сваю цікаўнасць найперш да гэтай галіны журналіст New York Times. І Зыбіцкая з ее тусоўшчыкамі-хіпстерамі і 30 тысяч айцішнікаў гэта ўсё мяняе горад, кажа Іван Нечапарэнка. Але наколькі гэта ўсё можа паўплываць на змены ва ўсёй краіне?
Я увидел, что абсолютно есть отсутствие вот связи между теми людьми, которые вот этими вещами занимаются, имею в виду IT, и теми людьми, которые участвуют как-то вот в политических вещах, там, в протестах. И как-то я вот искал эту связь, но ее не было абсолютно. То есть люди, которые там устроились хорошо и работают программистами, им вообще, как мне показалось, все равно, что там с Беларусью будет. То есть тем, что Беларусь, что не Беларусь.
Делится назираннями журналист. Инши ракурс Беларуси представляя со сторонок Financial Times министр замежных справ Уладзімір Макей. Ён рассказывая про незалежную политику Беларуси, про жадание умацовывать и поширать односины с Евросоюзом и гэтак далей. Корреспондент выдания Джеймс Шотер тлумачыць Еврорадио свою цікаўнасць до Беларуси просто. Атрымаў запрашэнне от Министерства экономики Беларуси на Беларусский инвестиционный форум. Проехал и по уласной инициативе узял интервью у спадара Макея.
Шчыра, я не ведаю, чаму іншыя замежныя СМІ пішуць. Я пісаў, бо быў запрошаны на інвестыцыйны форум, але не думаю, што іншыя не зацікаўленыя ў дыялогу. Лукашэнку запрасілі на саміт усходняга партнёрства ў Брусэль. Я падчас форуму рабіў шмат інтэрв'ю, у тым ліку была магчымасць зрабіць інтэрв'ю з міністрам замежных спраў Беларусі Уладзімірам Макеем, і я яго зрабіў.
Так што, замовы на піяр з Мінску не было? Іван Нечупаренка не выключае, што калегі з іншых выданняў падглядзелі беларускую тэму ў яго матэрыяле. Вось і вырашылі ёй заняцца. Кажа, што шмат хто тэлефанаваў і пытаўся кантакты ў Беларусі, пытаўся парады, куды паехаць, на што звярнуць увагу. Кіраўнік ліберальнага клуба Яўген Прэгерман таксама ўпэўнены, што Мінск не плаціць за піяр. Хоць і варта было б. Чаму ж не робіць гэтага?
Ну, па-першае, таму што няма грошай. Па-другое, пытанне ў тым, што вось, скажам, адрозненне ад шмат якіх краінаў той же Усходняй Еўропы ці Усходняга партнерства, напрыклад, вось, то бок тыя краіны, якія знаходзяцца, так бы мовіць, паміж Расіяй і Захадам, у нас, ну, вельмі мала нейкай такой сталай камунікацыі, нейкіх сталых сувязяў з заходнімі краінамі, і мала хто разумее, якім чынам лепей там працаваць. Так, ёсць дыпламаты, якія прафесійна працуюць па сваіх накірунках, але ж іх не шмат, і ў іх хапае сваю працу.
Па словах Прэгермана, артыкулаў пра Беларусь магло б з'явіцца значна больш. Калі б не адно, але. Для рэпартажу з Беларусі журналістам патрэбныя былі каментарыі таго ці іншага нашага чыноўніка. Але паспрабуй атрымай такі каментар. Ось і паехалі ні з чым. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Міністэрства замежных справ Беларусі прапануе падоўжыць тэрмін, на які замежнікі з Еўрасаюза і ЗША могуць прыязджаць у Беларусь без візы. Знешнепалітычнае ведамства прапануе новы тэрмін у 30 дзён замест 5, які існуе на сённяшні дзень. Аднак некаторыя эксперты з насцярогай ставяцца да гэтай ініцыятывы. Чаму? Даведаемся ад нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
Міністэрства замежных справ прапануе падоўжыць тэрмін, на які замежнікі могуць прыязджаць у Беларусь да 30 дзён. Цяпер турысты з 80 краін, у тым ліку з ЕС і ЗША, могуць знаходзіцца ў нашай краіне толькі 5 дзён. Абавязкова уезд праз нацыянальны аэрапорт. Старшыня Саюза турыстычнай індустрыі Філіп Гулай пакуль задаволены вынікам, які даў 5-дзённы бязвізавы рэжым.
Як было запланавана, такі вынік мы нават і атрымалі. Гэтыя 5 дзён турыстычная супольнасць бачыць вынік такі моцны і дакладны запланаваны толькі ў наступным годзе. Але ўжо ў гэтым, як і планавалася, каля 18% болей турыстаў прыехала.
Найбольш за гэты час па бязвізавым рэжыме да нас паехалі бізнесмены, а таксама тыя, у каго у Беларусі ёсць родная. Большасць замежнікаў – грамадзяне суседніх краін.
Хто да нас паехал болей? Ну, па-першае, розныя людзі, то не зусім турысты, а людзі дзелавыя, людзі бізнесмены, людзі, які мае радзіну. У Беларусі нават шмат людзей, хто раней меў беларускае гражданства, але адмовіўся ад яго або застаўся жыць за граніцай.
Калі тэрмін без візы ўсё ж павялічыць, да гэтага варта дадаць магчымасць прыязджаць не толькі праз аэрапорт, бо гэта шмат каму замінае, дадае Філіп Гулы. Але на яго думку, пакуль бязвізавы рэжым трэба зрабіць 10 дзён, а не 30.
Я не ведаю дакладна пра 30 дней, і на мой позірк 30 дней рана яшчэ рабіць. 10 дней можа быць. Той вынік, які мы атрымалі, ён добры, але ён не будзе моцным і вялікім адразу. Трэба, каб усё было падрыхтавана з погляду бяспекі. Гэта трэба паніць, шкада, калі вялікая колькасць людзей прыводзе прыклады Францыі, Германіі, другіх еўрапейскіх дзяржаў. У них той турыстычны рынак ужо ёсць. А мы толькі ў працэсе.
Каб падаўжаць бязвіз на большы тэрмін, трэба, каб да гэтага падрыхтаваліся ўсе кантралюючыя структуры, дадае Філіп Гулы.
Трэба, каб усе гэтыя сложныя службы, спісы, там, тэрарысты, не тэрарысты, а ім рэгістрацыя, міліцыя, яна пакрокава змяняецца, пакрокава набірае прафесійны ўзрост. Таму я лічу, што 10 дней на гэтым этапе будзе вельмі дастаткова. От 19-го года ўжо можна і далі. Калісьці 30 і навогул візы адмяніць.
Пра магчымае палягчэнне бязвізавага рэжыму заявіў кіраўнік Міністэрства замежных справ Владзімір Макей. Паводле чыноўніка, гэта будзе спрыяць паляпшэнню дзелавых кантактаў паміж нашай краінай і Еўрапейскім саюзам. Спярша без візы замежнікі змаглі прыязджаць на Аўгустоўскі канал. Пасля гэтае рашэнне было пашырана да 5-дзённага тэрміну па ўсёй краіне з уездам праз нацыянальны аэрапорт. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дарэчы, 25 кастрычніка Еўрапарламент ухваліў новую сістэму рэгістрацыі ўезду і выезду на межах Шэнгена. Новаўвядзенне дапаможа ўзмацніць і прыспешыць праверкі на межах, выявіць тэрарыстаў і парушальнікаў, якія затрымліваюцца ў шэнгенскай зоне больш за дазволены час. Міністерства адукацыі вырашыла прыраўняць гімназіі да звычайных школ. Так у Беларусі адменяць экзамены для паступлення ў гімназіі пасля 4 класа. Мінадукацыя адзначае, што цяпер дзяцей у гімназіі будуць прымаць па месцы прапіскі. Таксама плануецца, што ў гімназіях і школах будзе абсалютна аднолькавая праграма. Чаму так адбылося і да чаго прывядуць такія змены? Еўрарадыё празмаўляла з пісьменніцай Яўгеніяй Пастарнак. А я перадаю слова нашаму журналісту Арцёму Мартыновічу.
Привітання. При мікрофоні Артем Мартинович. Ми обмірковуємо ідею Мінедукації відмінити екзамени у гімназії при поступленні у 5 клас, а так само урівняти програми школьні і програми у гімназії. Про це говоримо з письменницею Євгенією Пастарнак, яка зараз вступила у переписку з Мінедукації, ну і активно у цьому процесі тепер. Привітання.
Привітання.
Спадарня Євгенія, ну, по-перше, цікаво. Ось ви списувалися, зустрікалися з Мінедукації. Так, може бути, там це питання анонсовалось неким чином?
Ну, они его не анонсировали, но вот из речей министра образования, то есть можно было выловить вот это желание, собственно говоря, закрыть гимназию. То есть ничего точно я не знала. Но я очень этого боялась, и поэтому решила вот, ну, собственно, я в письме все написала. Лучше я окажусь не права, лучше я извинюсь, но я как бы вот нанесу этот превентивный удар. Ну, собственно говоря, все, что я написала, все оказалось правдой. Ой, вот тут дальше начинается битва терминологии. Они говорят, да, мы не закрываем гимназии, да, ну да, формально они же не закрывают их под ключ, амбарный замок на них не вешают, то есть они продолжают работать. Но фактически отмена экзаменов, отмена отбора детей уничтожает гимназию.
Так, да, речи, они активно кажут про то, что ой, да что вы переживаете, школа и гимназия то и самое. Але, я сегодня поглядел статистику централизованного тестования, выников, средний балл, это статистика за 2015 год. Так вот, розница помеж школами и гимназиями, а там как раз разбито, прикладно 15-20 баллов на корысть гимназии. Ну, вот мы бачим выник. А вот, как вы думаете, ну, эта переписка, эта встреча дали некий плен на сегодня? Или можно на сегодня упевнивать в нечем нашими эдукациями?
Дало это то, что они все-таки вынуждены были это озвучить. То есть, собственно говоря, вот сегодня уже пресс-секретарь Минобразования сказала, что это решение еще не однозначно, то есть оно еще не принято. То есть, собственно, вот этого я и добивалась. То есть вот решения такие, они не принимаются единолично министром образования. Это решение должно приниматься после очень долгого обсуждения с огромным количеством людей. То есть, во-первых, со специалистами. Думаете, кто-нибудь спрашивал у учителей, там, у директоров гимназии, например, кто-нибудь проводил какие-то соцопросы, кто-нибудь смотрел статистику? Никто ничего не смотрел. То есть никто ничего не думал. Это решение абсолютно, как всегда, у нас с потолка взялось, и внезапно оно всех упало. Вот, то есть это долгий, кропотливый процесс. То есть, возможно, они просто не умеют внятно излагать свою позицию. У них есть какой-то план хитрый, да, который, ну, тогда, если этот план есть, озвучьте его, пожалуйста, да, тогда расскажите нам, что вот мы отменяем экзамены в 5 классе, но, допустим, в 9 мы вводим профили во всех школах, эти профили будут такие, 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 а программы, по которым будут учиться дети с 5 по 8 класс, будут вот такие, такие, такие. А у детей, допустим, будет возможность там каких-нибудь волшебных факультативов в любой школе, да, если ребенок талантливый химик, например, то у него будет в школе возможность там дополнительно учиться. Но что то, что получается сейчас, это, конечно, ни в какие ворота не лезет, потому что у нас же почему-то все время защищают права двоечников. Никто не защищает права отличников, да? У нас все построено на том, чтобы двоечнику бедному несчастному было комфортно. Меня вот фраза, которую Тутбай цитировал министра образования, вот там в цитате дословно, что если неуспевающий ученик попадает в гимназию, ему там некомфортно.
Чьи это проблемы, хочется запытаться.
Вот,
адрес.
Да, почему мы всей страной решаем проблему этого двоечника, который зачем-то попал в гимназию? Во-первых, как он там оказался, да? Во-вторых, нечего ему там делать, тогда давайте дадим гимназии право отчислить неуспевающих учеников. Сейчас же у них нет такой возможности.
Как думаете, да, речи, что учапились за эти испыты у гимназиях? Так, ну, не уже все так было дренно, и створалась такая проблема на этих вот уступных
проблема
испытах?
Проблема была в большинстве своем высосана из пальца, высосана, причем в большинстве своем накручивают детей родители. Родители делают из этого просто совершенно колоссальную проблему. То есть у меня обе дочки в гимназиях, и обе сдавали экзамены, поступали. Я видела, что происходит с родителями в момент, когда дети поступают. То есть это такой филиал ада. То есть когда у меня поступала старшая, кто-то плачет. кому-то вызывают скорую, потому что плохо с сердцем. То есть это вот 200 человек стоит, родители, ну там, допустим, 100 человек детей пишут экзамены, то есть 200 человек стоит под стенами гимназии и стенают. Причем им там откровенно половине плохо. То есть, ну так не должно быть, это сумасшествие. С учетом того, что это никакой не приговор, ребенок не поступил в пятом классе, у нас у всех был шанс попробовать еще раз в шестом, и в седьмом, и в восьмом. То есть нет катастрофы, это ж не то, что он в пятом не поступил, жизнь рушится. Ну вот, но почему-то вот настрой такой, что вы должны поступить. Это первая проблема, то есть это такая вот нервная обстановка, да. А вторая проблема в том, что на самом деле эти экзамены в гимназию, они очень легкие, они слишком легкие. Легкие, так тоже быть не должно. Они превратились в экзамены по чистописанию. На самом деле, опять-таки, вот даже за эти 7 лет между моими дочерьми, да, уже был очень сильный, они очень сильно упростились. Когда поступала моя старшая, в математике была задача со звездочкой. И эта задача была как бы повышенной сложности, но она действительно была такая непростая, да. То есть ты решил эту задачу со звездочкой, ты получил 9-10. Ты ее не решил, у тебя не больше 8. И вот на этой задаче отсеивались дети. То есть ты либо ты поступаешь в гимназию, потому что ты молодец, ты можешь решить задачу со звездочкой, либо ты ее не решил, у тебя меньше шансов. Вот это честно. Когда сейчас поступают дети, там, допустим, из 100 поступивших 50 десятки. Естественно, они начинают снижать оценки за почерк, за неправильное количество отступивших клеточек, за чистописание. Вот это бред, потому что ребенок, который поступает в гимназию, это должен быть ребенок умный, ребенок творческий, ребенок, умеющий решать нестандартные задачи. Возможно, имеет смысл там призеров олимпиад каких-то районных брать прям без экзаменов эти гимназии, если они уже себя как-то там в какие-то конкурсы. Ну вот, в общем, как-то действительно талантливых детей туда отбирать. А когда это, когда есть сборник, когда можно натаскать, когда как эти есть мамы, которые учат эти диктанты наизусть, конечно, это все превращается в фарс. Но не экзамены в этом виноваты, да, и уж тем более не гимназии в этом виноваты.
А по кем это наибольш ударить? По наставниках, по детях, которые учатся по неким певным профилям, вот как думаете?
Больше всего это ударит по талантливым детям и по их родителям. И, ну, и по учителям, конечно, тоже, потому что учителя многие в гимназию же приходят работать именно потому, что там отбор детей, и, ну, то есть они согласны мириться со многими там проблемами системы, потому что у них есть возможность работать с хорошими, талантливыми детьми. Если сейчас этот отбор детей закроют, я думаю, что хорошие учителя из гимназии просто уйдут. Но в самом, конечно, проигрышном варианте это дети и родители тех детей, которые хотят учиться, потому что у нас сейчас больше не будет других выборов, кроме как идти к репетиторам. То есть, если сейчас все-таки выбор есть, и если вот ребенок в хорошей гимназии, то все-таки до 9 класса репетитор не нужен, репетиторы. То сейчас, я так думаю, чтобы подготовиться к этим выпускным или вступительным экзаменам, что они там придумают вот за 9 класс, я думаю, что репетиторы нужны будут просто по полной программе.
Как думаете, есть на сегодня шанс неким чином откатать эту ситуацию? Переупевнить чиновников, что вот так робить не варто, и что на это может поуплывать?
Не знаю. Я думаю, что шанс есть. Если бы его не было, я бы все это не затевала. Ну, по крайней мере, вот насколько я вижу и слышу, да, какие-то горячие общественные обсуждения очень сильно сбивают градус. Им же всем не нужен скандал, да, им всем не нужно. То есть задача чиновника, что на самом деле, сидеть тихо, чтобы о нем никто не знал. Как только его имя выплывает наружу, начинает муссироваться в прессе, ну, значит, это плохой чиновник, да? То есть и то, что вот сейчас скандалы вокруг образования не просто не затекают ни за секунду, он так один скандал плавно перетекает в другой, это такой нон-стопом просто идут. Я думаю, это в любом случае не на пользу как бы рейтингу чиновников, и, конечно, им это невыгодно. Я не знаю, что делать, честно. Вот свою задачу я вижу в том, чтобы не молчать, как-то озвучивать проблему. Если все-таки к нам подключатся учителя и директора, допустим, это уже будет огромный плюс, потому что, ну, нас все время пеняют на то, что вы вообще кто такие, вы в системе образования не работаете, поэтому ваше мнение не учитывается. Ну, давайте попробуем спросить тех, кто работает, и чье мнение, по идее, должно учитываться. Хотя, почему не учитывается мнение родителей, я не очень понимаю. По-моему, ну, мы тоже как-то участники процесса образования, это наши дети.
До речі, ось по своїх дітях ви, може бути, зауважили, наскільки на сьогоднішній момент школьна програма справді відрізняється від програми у гімназії?
она отличается по математике, по английскому. И вот это вот всего один час – это абсолютная казуистика, потому что это час в неделю математики и 2 часа в неделю английского. И вы посчитайте, сколько это в году. Это очень много. И с учетом того, что математики вообще стонут, что сократили программу, им не хватает времени, если сейчас у гимназистов отнять еще этот час математики и еще 2 часа английского, то они тоже, как и обычные школьники, просто перестанут успевать. Проблема в том, что они не успевают отрабатывать навыки. На них валится материал. А ну что такое математика? Надо нарешать задач. Если ты нарешал задач, ты понял тему. Просто прочитать теорию, решить 5 заданий – это ни о чем. Еще час отняли, у них не будет навыка. Они катастрофически не успевают осваивать химию, они катастрофически не успевают осваивать математику, эту физику. Все галопом, все очень быстро. Заберут часы, значит, мы все скатимся на уровень обычных школ, это будет очень печально.
Дякую вялікі. Нагадаем, у нас у гасцях сёння была пісьменніца Евгенія Пастарнак, якая вось вядзе перапіску з Мінадукацыі. Абмяркоўвалі мы магчымыя рэформы, якія не ўсім падабаюцца, тым, што фактычна гэта будзе адмена існавання гімназій. Яны будуць, але вучыцца там будуць па звычайных школьных праграмах, а экзамены пакінуць толькі ў 9 класе. Такая прапанова ад чыноўнікаў. Да новых сустрэчаў.
Да свідання.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё, пры мікрафоне Раман Усцінаў. 25 кастрычніка ў продаж паступілі квіткі на 24-й міжнародны кінафестываль «Лістапад». Сёлета паказы фільмаў пройдуць адразу ў 5 мінскіх кінатэатрах. З 3 па 10 лістапада ў беларускай сталіцы ў рамках фестывалю пакажуць больш за 200 сеансаў, як айчыннага, так і сусветнага кінематографа. А адкрые сёлетні лістапад даволі скандальны расійскі фільм «Арытмія». Чаму менавіта гэтую стужку выбралі арганізатары фэсту? У эфіры Еўрарадыё распавёў праграмны дырэктар лістапада Ігар Сухманаў.
Борис Хлебников – режиссер, которого относят к поколению новых тихих режиссеров. Вместе с тем «Аритмия» действительно не стала не столько скандальной, сколько стала неожиданной для как раз мира, в первую очередь, российской индустрии, киноиндустрии, поскольку этот фильм привлек огромное количество зрителей. Картина пару недель назад вышла в России, и сейчас, в общем-то, вот по законам такого независимого кинематографа бьет все-все рекорды. Эта картина, договоренность о том, что мы будем открывать ее «Листопад», это состоялось еще летом, во время ее премьеры на кинофестивале «Кинотавр» в России. И с этой точки зрения я хочу сказать, я даже могу гордиться тем обстоятельством, что со стороны именно российских продюсеров вот была такая именно инициатива дождаться кинофестиваля «Листопад», не выпускать белорусский прокат эту картину для того, чтобы вот именно премьера состоялась на нашем фестивале.
Так само Ігар Сухманаў распавёў про то, какие показы сёлетнего листопада просто нельга пропустить аматорам якостного кино.
У меня все картины абсолютно одинаковые по своим именно качественным, ценным составляющим, поэтому те, кто предпочитает такой больше арт-мейнстрим, и кто предпочитает, не столько открывать, сколько следовать вот этой моде определенной, конечно, тогда им прямиком в кинотеатр «Пионер», чтобы смотреть вот эту вечернюю программу внеконкурсных показов. А кто интересуется, таким посткоммунистическим пространством кино, то есть те странами, которые когда-то были нашими идеологическими братьями и сестрами по разуму, а теперь, в общем-то, имеют совершенно другую самостоятельную историю жизни, то вот тогда это основная конкурсная программа игровая. Кому интересен вот такой, скорее, аспект документального взгляда на кинематограф, в этом случае кинотеатр «Мир» предлагает вот эту документальную конкурсную программу. И открытие имен, вот быть как раз на вершине, на гребне вот этого процесса, тогда добро пожаловать, опять же, кинотеатр «Центральный», программы «Молодость на марше».
Распавядае праграмны дырэктар «Лістапада» Ігар Сухманаў. Па яго словах, сёлетні фестываль ўжо выклікаў цікавасць сярод аматараў добрага кіно. Толькі за першы дзень продажаў квіткі на мінскі фестываль купілі больш за 1000 чалавек.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Мэрлін Мэнсон звольніў свайго шматгадовага басіста, за што даведаемся ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Arcade Fire обвестили, что расстаются со своим менеджером Скоттом Роджером после 12 годов сотрудничества. Как поведомляется в Фейсбуку, гурта баки разошлись полюбовно. Роджера музыки называют судовным наставником и соправдным сябром, дякуют ему за всю проведенную про кров, пот и слезы працу и жадают усяго наилепшего. Сам менеджер в ответной заяве назвал Arcade Fire головным задовольнением своей профессийной карьеры, при том, что он працавал с многими зорками, сярод таких Пол Маккартни, Лили Аллен и Ля Ру. Не зрозуміло, ці будуть Arcade Fire шукати нового менеджера або вирішили справлятися своїми силами. У США помер музика Фетс Доміна, йому було 89 годов. Про смерть його повідомила дочка. Хоча ім'я Фетса Доміна не шмат, що каже білорусам, йон уваходить у перелік найбільш впливових ранніх рок-н-рольних виконавців. У 1986 році йон став одним з 10 артистів, яких першими включили у залу слави рок-н-рола. Разом з Чаком Берри, Елвісом Преслі, Реєм Чарльзом та іншими. А у наступному році йон отримав гонорову статуетку Гремі. Самі відомі записи Фетса Доміна – це «Ain't That A Shame». Джон Леннон казав, що вона була першою пісні, яку йон навчився грати. І «Blubbery Hill». Часопіс «Rolling Stone» у 2004 році поставив Фетса Доміна на 25-те місце у рейтингу 100 найвеликших артистів в історії. Американский музыка Мерлин Мэнсон заявил у Твиттера, что звольнил своего басиста Джорджа Уайта, ведомого так само, как Твиги Рамирес. По словам артиста, для будущего тура гурта Мерлин Мэнсон Уайту подберут замену и додал, что жадая ему всего наилепшего. Про причины звольнения Мэнсон не расповел, але ведомо, что недавно басиста обвинователи в сексуальных домоганиях. Былая сябровка Уайта Джессика Адамс стверджает, что в 1990-х годах басист ее сгвалтил. Про это пише Variety. Уайт так само відомий по праці з гуртом Nine Inch Nails. Стало відомо про завершання фронтмена Linkin Park Честера Беннінгтона, який помер у липні 2017 года. Пояснюючи інформацію, певні активи, у тим ліку пенсійний рахунок музики, буде навпрост передадені його жонці та Лінді. Усі остатні активи накерують у сімейну трастову компанію Chester and Talinda Bennington Family Trust. У супругов троє дітей, але у Беннінгтона є і ще троє дітей від попередніх відносин, тому усі шестеро поводлі завершання з'являються спадкоємцями. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё». І я, Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».